жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Игорь Плохотниченко. Игорь, здравствуй.
Здравствуйте.
Игорь, член церкви, ну прям вот настолько привыкли к этому имени высокому, Рик Реннер, что редко говорят «Церковь Благая Весть», а говорят из церкви Рика Реннера, да?
Да, обычно так бывает.
По привычке. Да. Ты расскажешь потом, кто есть Рик Реннер, почему о нем все знают и все остальное. В общих чертах, я просто напомню, что программа называется «Выбор». И, конечно, это не напрямую касается к людям только зависимым, что им нужно делать выбор. Мы все сейчас, мы с тобой сейчас на равных, когда-то ты был зависимый, сейчас мы одинаково живем с тобой. И каждый день, будучи верующими, христианами, имея христианские ценности и семьи, мы все равно встаем утром и делаем выбор. Так?
Да, это так.
Расскажи о себе, расскажи о том времени, когда этот выбор было сделать смертельно сложно.
Здравствуйте, радиослушатели. Меня зовут Игорь. Я родился, вырос в городе Ростове-на-Дону, который... Ну, начнем с самого начала. Родился в 1977 году. Что такое хочу упомянуть именно после моего рождения? Я почему-то так получилось, что я начал воровать с 4 лет, с 5. Я уже прям осознанные поступки делал, воровал что-то, ну, меня ловили, меня там, ну, ремня давали, меня воспитывали. Ну, я сейчас просто осознаю эти вещи, я думаю, как это все происходило, почему это происходило. Дальнейшая жизнь, она потом, ну, показала мне, почему это все было. Ну, так ничего такого не было в детстве особенного. В 9 лет я пошел заниматься боксом. В 9 лет я вырос с отчимом. У меня не было родного отца, вернее, он был, но он жил где-то в другом месте. Я познакомился с ним в 15-16 лет. И в 9 лет пошел я заниматься боксом. Я думаю, что это из-за того, что, конечно, мне надо было определиться, мне надо было показать себя, мне надо было чего-то добиться. И я начал заниматься спортом. Занимался я до 20 лет, участвовал на соревнованиях, чемпион Ростовской области по боксу. Ну, посвящал себя боксу, посвящал занятиям, посвящал. До 6 класса учился, ну, у меня не было троек, поведение страдало, троек не было, были четверки, пятерки. Не было особенных каких-то там, ну...
Вот ты сейчас как-то рассказываешь, даже ты провел черту 20 лет, это очень уже взрослый молодой человек, ничего особо беды не предвещало.
Нет, беда началась в 17 лет, когда я окунулся в преступность. Ну, я сейчас дойду до этого потихоньку. И занимался спортом, учился нормально до 6 класса. Потом что-то произошло. Началась улица, начались друзья, началась жизнь такая уже более или менее осознанная. Я закончил школу, пошел учиться в училище кулинарное. Проучился 2 года, и на 3-м курсе я уже попал на рынок контролером и собирал деньги. С училища меня выгнали, конечно, за то, что, ну, узнали все и выгнали с училища. И тут началась моя вообще жизнь безмятежная, так сказать. Я проработал на рынке на этом год. Потом окунулся более сильно в криминал. Это была на тот момент самая сильная группировка в Ростове-на-Дону. И, соответственно, я уже, ну, стал терять страх, безнаказанность. И в 18 лет я попал в тюрьму. В тюрьме долго не был, я пробыл там 2 месяца. Но я думаю, все-таки в тюрьме изначально началось мое покаяние. Я заболел. У меня было воспаление легких, я лежал уже, я, ну, не ходил даже. Меня подняли на больничку, померили давление, врачи забегали, и я думаю, все было очень сложно, потому что я даже разговаривать не мог. У меня какие-то звуки вылезали. И вот я лежал на больничке, у нас висела икона над дверью. Я все время смотрел на нее и обращался к этой иконе. Ну, я, конечно, не осознавал, там, Бог, не Бог. Я обращался к иконе, просил, говорю, не хочу умереть, хочу жить, хочу, помоги мне. На самом деле я выздоровел. Через 2 месяца меня выкупили. И я, конечно, первое время, где-то 3-4 месяца, держался, не лез никуда, ничего. Потом все опять окунулось еще с большей силой. Прошло какое-то время, 18 лет, до 23 лет, это у меня был период именно вот, ну, я был посвящен воровской идее, я посвящен преступному миру был, и где-то у меня, когда было 22 года, я был в одной группировке, в другой был группировке, потом приехал с Греции вор в законе. Не буду называть имен никаких. Приехал вор в законе, и он прожил у нас полгода в Ростове. И я находился с ним все время рядом. За это время я много чего я нового увидел. Я, перешел на другой уровень в криминальном мире. И я не могу сказать, что я там каким-то авторитетом был, это неправда. Но я всегда находился рядом с какими-то людьми очень сильными. Это было, это правда. И вот этот вор, он потом уехал. И как-то по его отъезду я, может быть, потерялся. Я не знаю, что произошло. Я потом пытался осознать, конечно, я думаю, это все произошло из-за страха. Постоянно чувство страха. Постоянно находился в страхе. Постоянно я боялся в подъезд заходить, высматривал, там никого нету. Постоянно какие-то вещи происходили. Я даже сейчас в последнее время так вспоминаю, бывало такое, что мне было страшно и становилось скучно. И я удивлялся все время, вроде бы все спокойно, наоборот, надо радоваться, надо жить дальше. А становилось скучно, хотелось, наверное, это уже адреналин или что-то, именно когда все спокойно становилось, уже не нравилось. Потом опять что-то происходило, опять какие-то страхи, опять это, и это уже стало образом жизни. Конечно, соответственно, травку курил, там план, это обычно было вообще у нас в Ростове, кстати, это вообще... порядке вещей считается. Наверное, везде. Выпивали. Не было такого, что я там, конечно, запои у меня были или там еще что-то. Я занимался спортом.
В общем, все, что я слышу, это просто бесцельная жизнь.
На тот момент это казалось, что ничего правильнее нету. Ничего правильнее. Причем я вам хочу еще больше сказать. Когда я пришел к Господу уже потом, мне именно бросить наркотики, да, это оказалось ерунда. А вот именно вот эту идею всю уличную, вот эту вот преступную воровскую идею, этот менталитет, который уже образовался внутри, вот его сложно было поменять. Долгое время я не мог принять христианскую жизнь, потому что для меня казалось, это какая-то скучная какая-то... Если бы, конечно, не было вокруг меня ребят нормальных, которые тоже прошли реабилитацию, я вообще бы, не знаю, зацепился бы. У человека какое представление, да, что это бабушки в платочках там и, Сейчас, конечно, сейчас я посвящен, это моя жизнь. На тот момент все казалось еще. На чем я остановился. В 23 года я сначала пил. Я не колол сначала, я сначала пил какое-то время. То эфедрин мы пили, потом опи пили, это все было, глотали. Потом через какое-то время я решил попробовать уколоться. Еще забыл сказать то, что до этого за год, за два, как я начал колоться, мне приснился сон. Мне приснился сон, что я колоться начал. Этот сон, я до сих пор его помню, он у меня как перед глазами. В 23,5 года я начал употреблять наркотики. Именно колоться начал. И я вам хочу сказать то, что сначала это все было игрой. Сначала все хотелось, какого-то адреналина. Я думаю, все равно я, конечно, старался заглушить страх. Я старался заглушить страхи, потому что было на самом деле страшно. Страшно это что? Страшно это, когда приезжаешь куда-то навстречу, на стрелку, как называется, и тебе говорят, если тот-то снимет шапку, значит, все, по вам будут стрелять. Или когда сидишь в маске с оружием, а твой товарищ говорит, я сдаваться не буду ни при каком раскладе. Вот это вот страшно. И постоянно жить в этом, постоянно в этом находиться.
Ты здорово сказал. Когда вот эти экстремальные ситуации страшно, а когда долго спокойно, то скучно.
Скучно? Становилось скучно, на самом деле скучно. Я, ну, какая-то тоска. Тоска находила, когда все спокойно, находила тоска.
И тебя не было, посередине тебя не было, вот что-то
посередине среднего. Меня вообще не было. Мне или надо было, ну, прям чтобы мне страшно было, или надо было, чтобы я там нетрезвый был. Все, среднее, вот так вот жить спокойно, ну, обычно, спокойно, тихой жизнью. Причем я хочу сказать, что это, ну, не только у меня было, это вокруг меня было много людей, таких же, как я, с кем мы выросли, и они все этим жили. Ну, это, я думаю, все-таки мы зацепили эти годы, самые с 90-го по 2000-й год, это такие годы, которые уже, наверное, не повторятся никогда. Хотя ничего нет нового.
Но в стране это тоже были особенные годы.
Да, да, это очень были такие. И мы, причем мы росли, и вы знаете, мне было 17 лет, это был 94-й год. На тот момент вот вся молодежь вся, они не видели ничего. Был развал. Мы, как, соответственно, как спортсмены, что нам было делать?
Люди не видели ничего. Ничего. Люди, получившие хорошую профессию, пошли торговать.
Пошли торговать. Причем торговать мелко, ну, много, мало кто выбился, ну, потом выбивались люди, конечно, а вот именно в начале тогда все потерялись, что делать, куда, за что хвататься.
Ну, хорошо, но тебе и теряться было не из чего, собственно, ты уже был потерянный.
Да, от чего теряться, я даже, ну, со школы я пошел на повара учиться, ну, поваром мог стать, я не знаю, кем я там мог стать, особенно там я, конечно, ничего не выучился, не добился, ну, и в боксе я не был там великим боксером. Ну, в общем, когда я начал употреблять наркотики, именно колоться уже, я на тот момент я был обеспеченный человек. У меня были и деньги, машина хорошая была, все было у меня. И я за один год превратился в человека с прожженными штанами. И очень быстро. Я потом, конечно, уже, когда я употреблял наркотики, я еще приходил в себя. Я там восстанавливался как-то что-то. Ну, я расскажу это чуть-чуть дальше. Но на тот момент, вот именно как я только начал употреблять, я за один год спустился очень низко.
Не заметил, как это произошло?
Я не заметил вообще. Во-первых, я прервал все общения. Я сейчас понимаю, но с наркоманом какие могут быть дела? Причем даже мне иногда очень страшно было. Я очень много знал, думаю, ну, все-таки люди, с кем я общался, они тоже, им зачем им наркоман, который много знает? Я очень много знал на тот момент. И еще вот в этом страшно было на самом деле. Ну, слава богу. Все хорошо закончилось. Я хочу сказать то, что вот эту грань... Не, есть люди, которые по много лет употребляют, но они за много лет могут опуститься так, как я за год опустился. Причем я сам себя считал еще нормальным, ну, пацаном. Все нормально, все хорошо, все. Ну, я пытался отгонять эти мысли. Я уходил, на природе сидел, бывало, часами просто из-за того, что я не знал, что дальше. Я не знал, как. Были моменты, я останавливался. И было такое, я не употреблял. Но я не мог себя найти в жизни. Я вроде бы остановился, перекумарил, все, ну, дома нахожусь, все, мне жизнь не жизнь. Ничего мне, ну, не мило, ничего мне не нравится, ничего мне... что не делать, ничего не мог. Работать вообще – это отдельный разговор. Мы, помню, одно время даже мы на транспорте не ездили, потому что это стыдно было для нас на транспорте ездить.
Знаешь, ну это твое счастье, что ты быстро упал. Это твое счастье. Люди, которые начинают вредные привычки, они часто не учитывают тип нервной деятельности. Ну какой парень в 18 лет будет думать, какого типа нервной деятельности он? Там, или сила воли. И вот люди, начиная, они не знают этого. И вот на самом деле многие очень много лет держатся. Но это лже-жизнь. Они в хороших штанах, как ты говоришь, они не прожжённые, они по 12 лет держатся. Да. И что в этом хорошего? Лучше упасть,
да,
за год.
Да, 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 да. Я согласен, я согласен. Я все время говорю, что слава богу, что я употреблял наркотики.
Слава богу, что я упал быстро.
Что я упал быстро, да, опустился до самого низа. Ну, опуститься до самого низа и принять это, это две разные вещи. Я же говорю, я уже с прожженными штанами был, а все еще считался нормальным пацаном, порядочным. Причем делал поступки вообще, которые с порядочностью никак не совместимы. Но я останавливался, я даже уезжал. Я жил в Калужской области где-то полгода, уезжал, приходил в себя, возвращался, вернулся обратно, и, ну, опять все закрутилось. Потом... Ну, все было в наркотиках. Останавливался. Я, бывало, даже в неделю по несколько раз пытался остановиться. Вот в неделю я, бывало, раз-два дня держусь, потом срываюсь, еще два дня держусь, срываюсь, еще. Ну, вот так вот бывало очень.
Ну, я сейчас об этой жизни и говорила, что да. 12 лет так живут, и, в принципе, говорят, я еще ничего.
Я еще ничего, да. Так я же говорю, я уже, ну, я помню, мне люди говорили, я там с ребятами встречался, мы обнимались там, ну, за руки жали друг друга, обнимались, там какие-то хорошие вещи говорили. И мне говорили, этот человек с тобой обнялся сейчас, за спиной он вообще тебя за человека даже не считает. Меня это возмущало, я говорил, да не может такого быть, это брат мой. Это... На самом деле это все правда было. Все люди, все, с кем я был до наркотиков, близким, все люди от меня отвернулись. Я долгое время осуждал, я долгое время, ну, очень был обижен, я очень злился на это. Но сейчас я понимаю, я бы сам ничего общего с наркоманом не имел. И эти люди правильно сделали на тот момент, что они меня оставили. Если бы они меня оставили, если бы они меня подпитывали, вообще, может, все плохо закончилось. Поэтому в один момент я бросил употреблять и вернулся опять в преступный мир. У меня, как правильно сказать, у меня был товарищ, который в свое время должен был стрелять по мне. И после того, как я вернулся, мы с ним встретились, я уже трезвый, нормальный, все, пришел в себя, и он меня опять взял к себе. Этот человек держал ЖД вокзал ростовский, и он меня взял близко к себе, я был очень близко с ним, и этот человек меня привел в церковь. Этот авторитет, который держал ЖД вокзал ростовский, он привел меня в церковь. Он ходил каждое воскресенье в церковь. Он меня водил с собой.
Держал? Я... Это был типа бандит?
Ну, преступник был,
преступник,
да.
Преступник, который ходил в церковь.
Да, это был тоже преступник, хорошо. Очень такой, ну, закоренелый, скажем так. И он меня водил в церковь. Он постоянно, пошли в воскресенье. Я, конечно, пытался соскочить, я пытался придумать что-то, я пытался, ну, как правило, он меня, конечно, все равно за собой тащил. Я ходил, смотрел там, он стоит, у него кулаки все сбитые, шишки одни, он стоит, хлопает, поет что-то, думаю, что происходит. Он вообще необычный был, он с детдомом был такой, я часто о нем вспоминаю. Ну, он меня привел к Господу, он привел меня к новой жизни, сам того не осознавая, наверное.
Игорь, спасибо, сейчас для всех нас музыкальная пауза, и мы вернемся к нашему разговору.
Я пью твою любовь, и сердце мое хранит благодать напитка твоего. Живой рекой течет мед из уст твоих, твой суд и милость, сладость для меня. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, глубинней всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и Господин. Я пью твою любовь, теплом твоим согрет, отцовскою заботой окружен. Сколько огорчал неверностью своей тебя, Отец, и сколько ты прощал. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, глубинней всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и Господин.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Игорь Плохотниченко. В общем, что слышала, такого не слышала. К Богу тебя привел преступник, настоящий бандит, который по воскресеньям ходил в церковь и тебя туда привел.
Да, мало того, что он ходил, он даже десятину отдавал. Он отдавал десятину, он читал Библию, он молился. Он получал в Ростове со всего вокзала, он получал с автобусов, с такси и так далее. Все ему платили. И со всех денег он отдавал десятину в церковь. Это факт, который я видел своими глазами. Я не знаю, что сейчас с ним. Я последнее, что я знаю о нем, он пил, не знаю, на самом деле не могу сейчас сказать, что с ним происходит. Я очень уважаю этого человека, люблю, и он много для меня сделал. Я даже у него дома ночевал, он меня там укрывал одеяльцем, если у меня одеяло слезет, он ухаживал за мной. Такой очень жесткий человек, но вот в этих вещах он был необычный, очень необычный. И он меня водил в церковь. На домашние группы я попадал еще. Я вообще даже не осознавал, что это. Я не понимал. Я думал, движухи какие-то, непонятно что. Я ему еще говорю, братишка, ты посмотри, тут деньги сами приносят. Давай замутим что-нибудь такое. Я по-человечески, по тому менталитету, по тому мышлению предлагал ему такие вещи. Я даже сейчас помню его слова. Он мне говорит, ты что, брат? Говорит, ты представляешь, тебе так, говорит, трепанет, говорит, эта тема, говорит. Даже не представляешь. Ну, конечно, для меня это все было болтовня, я серьезно не относился к этому ко всему. Ходил очень долго. Я с ним, чтобы мне не ошибиться, года полтора ходил. Редко даже когда я пропускал. Каждое воскресенье, считай, я ходил. Я не могу сказать, что я там вникал о том, что там происходит, но, по крайней мере, я был на служениях. Сам смысл, что я был. И вот за эти полтора года, год и три, я опять начал употреблять наркотики. Сначала потихонечку, потом уже все. Потом опять прожженные штаны, потом опять Олег мне говорит, Олег звали этого человека на вокзале, Олег мне говорит, приходит на вокзал, я сижу, у меня рот открыт и хот-дог держу. Соответственно, там все люди, все это. Он мне начал говорить про репцентр. В церковь он меня водил в Исход. Мы ходили в Исход, церковь. И я там увидел уже репцентра, увидел, что происходит, увидел много бывших зависимых людей, увидел, когда пастор говорит, встаньте, кого Бог освободил от наркотиков и алкоголя, и в районе тысячи человек поднималось. Я это все своими глазами видел. Тут я опять начал употреблять наркотики, опять окунулся в это все, опять прожженные штаны, опять все это. И Олег меня все-таки уговорил, я поехал в реабилитационный центр в Батайск, рядом с Ростовом. Пробыл 15 дней там, и через 15 дней я ушел. И потом я еще полтора года бегал, прыгал, маялся, но постоянно эти 15 дней, они всегда были в моей памяти. Я постоянно о них думал, не давали спокойно.
Знаешь, есть два мнения, что второй раз попадать в репцентр уже не так продуктивно. А второе мнение есть такое, что если ты узнал, куда можно уже идти потом, то это хорошо, что ты уже знаешь путь, вот когда ты упал, ушел, но ты знаешь, куда идти, если уже будешь гореть.
Почему такое мнение, что непродуктивно второй раз приходить в центр? Это я рассказываю сейчас, 10 лет назад, 9 где-то лет назад, вот о чем сейчас, что сейчас происходит. А по-настоящему я зацепился за все и по-настоящему иду, это года 4 как, вот представьте. Как непродуктивно. Если еще потом 5-6 лет я кувыркался, как неваляшка, туда-сюда. И только вот как 4 года я встал и пошел. В общем, я поехал, полтора года я еще бегал туда-сюда. Потом мы поехали в Джубгу в Краснодарском крае. И там одна тема у нас была такая очень нехорошая. И на самом деле очень страшно было. Страшно было и с милиционерами, страшно было и с местными, страшно было между собой, страшно было с людьми нас искали. И я все время там говорил, я пробыл там полтора месяца, я все время говорил, если я сейчас отсюда уеду домой, я поеду в реабилитационный центр. Эти 15 дней, они у меня с головы не выходили, я все время об этом думал. Я вернулся обратно, все хорошо прошло, все цел, здоров остался. Все равно, конечно, сразу я не поехал. Я дождался, пока я был женат на тот момент. И дождался, пока моя жена сказала мне, что, я ей сам говорю, оставь меня, ты видишь, толку нет. И она мне в один прекрасный момент говорит, это вот после этой поездки, она мне говорит, я встретила человека, ты мне все время говоришь, живи дальше, говорит, я хочу попробовать. Я говорю, давай. И в ноябре месяце у меня у дочки день рождения, и я пришел вообще, ну, в очень нетрезвом состоянии, скажем так. Я пришел туда, там уже этот человек, моя бывшая семья на день рождения. И меня это очень сильно коснулось. Я на самом деле повернулся и поехал в центр. Я поехал в Исход, в Московскую область сюда. Год я пробыл в центре, старшим центра. И вернулся обратно домой. И сначала все хорошо было, конечно. Сначала я вроде бы и молился, и читал, и все было классно. Потом я перестал молиться, перестал читать. Потом, ну, как это обычно бывает, то там планчика покурил, потом на коленях стоишь, просишь прощения, то это, ну, в конце концов, все равно я начал опять колоться. Все равно я вернулся к этому, потому что я перестал делать, я перестал слушать Бога, я перестал делать то, что Он хочет от меня. Я стал пользоваться Богом в своих интересах. Я хотел верить, как мне удобно. И я еще год прокололся, еще год я, ну, за этот год я каких-то, ну, чего-то достиг за это время. У меня было 3 стоянки, автостоянки в Ростове, и мне сложно было оставить все, уехать. Я до последнего, ну, не мог бросить все. Я понимал, что мне надо ехать в центр. Я понимал, я уже знал, что меня может спасти. Я знал, что... И мне нужно было принять решение. Решение принял я тоже. У меня с отчимом нехорошие отношения были всегда, но он повлиял в этот момент очень на мою жизнь. Он пришел ко мне на стоянку и говорит: «Игорь, а что ты, ну, говорит, тянешь? Что ты же знаешь, что делать. Чего ты не поедешь в центр реабилитационный? Ты ж, ну, ты ж был уже, ты ж приехал нормальным, все хорошо было». И я ему поворачиваюсь, говорю: «Григорич, я его Григорич называю. Какой центр?» Говорю: «Ты свой бизнес оставишь?» Говорю: «Уедешь?» Он на меня смотрит и говорит: «Ты что?» Говорит: «Больной?» Мне эти слова, они очень коснулись. Он говорит: «Ты что, больной? Я сижу, сейчас я вешу 100 килограмм, а то я сидел 60 с чем-то килограмм». Я ему за какой-то бизнес пытался сказать, за какие-то, ну, вещи, я не знаю. И я через это, я все оставил, все отдал друзьям и поехал в центр сюда, в Москву, поехал в центр Сергея Васильевича Ореховского, в Домодедово. Там прошел реабилитацию. 4 месяца я там пробыл, потом поехал в Новороссийск открывать центр. Потом приехал в Москву, это было 5 лет назад, потом приехал в Москву. Я еще, я не могу сказать, я занялся велосипедами здесь, начал велосипеды продавать. Я не могу сказать, что я еще горел, я не был посвящен. Я не был посвящен. Вот представьте, у меня лет 6, я вроде бы Господь, я все осознаю, я вижу все, но у меня не было никакого посвящения.
У тебя было знание о Боге?
Знание о Боге. Нет, я даже переживал в сердце своем. Ну, я знал, что, например, я сделаю грех, да? У меня сразу начинается депрессивное состояние.
Это все равно в теории, может быть, в теории очень многие люди боятся делать грех.
Да нет, я говорю о том, что я переживал даже физически. Я не говорю сейчас о каких-то теориях, о том, что меня учили. Я знаю, что такое сделать грех, и это на себе испытал. Потом 3 дня я мог вообще, ну, мне вообще ничего не хотелось. Я мог 3 дня спать, я мог 3 дня, ну, вообще в депрессивном состоянии находиться. И я хочу сказать, что я сейчас смотрю на ребят, которые вот приезжают в центр, уезжают с центра, и нельзя ни на ком ставить крест. Я знаю по себе, потому что 6 лет я уже сам, я все время задавал Господу, говорю: «Господь, почему? Ну дай мне, ну, остановиться, дай мне зацепиться, дай мне начать нормально жить. Я хочу идти за тобой, я хочу».
А можно я у тебя спрошу?
Да.
Один из моих близких очень друзей, который не вполне пришел к Господу, он все время говорит, что с Богом что-то не так, что это Бог не отвечает. Он тоже типа уже 6 или 8 лет вот так болтается при Боге, и для него Бог какое-то совершенно пожеванное и выплюнутое такое, знаешь, субстанция, ничего не весящая, ничего его не значит. Он просто говорит: а что толку? Я с ним уже 7 лет, а он ничего.
Это обман. Это обман. Я тоже говорил. Когда
а
мне,
что,
когда
не,
мне...
неправильно с ним? В чем здесь дело?
Нет, смотрите. Человек, когда находится в грехе, и ему говорят: ты же верующий, ты же, ну, ты же Господа любишь, то, соответственно, человек начинает противиться. он не может сказать: да, Господь, вот да-да-да. Начинает, я говорил, я не хочу, это не мое. Я хочу жить, как все люди.
То есть ты перебирал, ты часть божественного принимал в свою жизнь, а часть, которая не подходила,
я принимал только, когда я один на один с Богом оставался. Угу. При людях я уже, когда в грехе, я начал себя вести, но... Я, может быть, говорил где-то о Боге, но...
То есть это все равно двойная жизнь?
Двойная, да, да. Это свой какой-то двойной мирок.
Это собственная теология. Ты придумал то, что тебе удобно.
Да, да, да.
И
да.
Под это все подтянул Бога, и Бог тогда неказист получается, что если это его вот такие принципы. А это на самом деле были не его принципы, а твои.
Конечно, это были человеческие, конечно, конечно. Я же говорю, то, что я хотел жить, как я считал нужным. Я понимал, что Бог есть. Я не могу сказать, что я там... Думал, да это бред, такого не было. Такого не было, поэтому и жив, наверное. Я верил до последнего.
Хорошо, как Бог засиял? Расскажи об этом моменте, время программы подходит к концу. Как Он засиял?
Очень интересно. Я вот 3,5 года назад, я попал в церковь «Благую весть». И потихоньку, я тоже, ну, вроде бы и тут, и там, я устроился в церковь «Благая весть», к пастору Рику Реннеру, я устроился в охрану, в церковь самого. И вот здесь началось изменение в моей жизни. Полное, кардинальное вообще, все изменилось. Я сейчас занимаюсь служением, есть служение «Наркостоп» в церкви «Благая весть», это молитвенное за нарко, алкозависимых, созависимых, я занимаюсь этим служением с женщиной Зинаидой Антоновной, она с созависимыми, я с зависимыми. У нас есть реабилитационный центр, в Одинцово находится. И вот 3,5 года я уже, ну, я горю. Для меня это образ жизни, это моя жизнь. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, это моя жизнь. И я даже не представляю.
Это внезапно вне тебя произошло? Это или ты сделал какой-то правильный ход?
Нет, я ничего не контролировал в этом. Я единственное, ну, я и тогда пытался. Когда я кувыркался, я тоже пытался что-то сделать. Но у меня ничего не получалось почему-то. Что-то позволял себе, что-то не отпускал.
Ну, то есть можно сказать, что Бог дал тебе время, чтобы ты уже доел всю вот эту
я
вот...
Я думаю, это мой путь был.
Да.
Это мой путь был. Я сейчас могу уже...
Ты уже доживал все вот это несъедобное.
Свысока смотря на свою жизнь, что я прожил, я сейчас могу уже людям что-то говорить. Я могу как-то, ну... Я думаю, это мой путь был.
Ты зрел в этом пути.
Да, я зрел. Я знаю, что такое грех. Я знаю, как бороться с ним.
Так,
что нужно делать?
И кроме всего, ты из тех, которые могут сказать, вот ты уже сказал часть истины, что ни на ком нельзя ставить крест, но ты из тех, которые могут сказать людям, не опускайте руки, даже если не все вполне прилично в вашей христианской жизни, идите дальше.
Вы знаете, есть проблемы, которые человек может быть в церкви, но есть проблемы, которые в церкви не увидишь. Есть у людей проблемы, как пастор Рик, он любит говорить, есть второй мир, свой тайный второй мир. И вот люди живут в этом миру. Но я хочу сказать, что все равно познайте истину, сказано в слове, и истина сделает вас свободными. Я уповал на это, я верил в это, я много раз повторял это местописание. И все хотения от Господа, и что-то произошло со мной, Он вложил в меня это желание. Он вложил желание служить. Меня Бог много приводил к реабилитации. Он долгое время приводил. Вот с самого начала Он меня приводил к этому служению. Я убегал.
То есть можно сказать, что ты сделал какой-то шаг навстречу Господу, а Он остальное сам доделал?
Ну, конечно. Это в любом случае человек делает шаг. Если человек не захочет, то... Ну, я хотел. Я не могу сказать, что я не хотел. Ну, были вещи, которые я не отпустил. Были вещи, которые я хотел себе позволить. И эти вещи приводили меня к яме опять. Нет, ну, у Бога нет двойных стандартов. Грех, он любой грех. Гневаюсь я, убиваю я, ворую я. Для него это все одинаково.
Хорошо, Игорь, спасибо. Я знаю, что сейчас ты занимаешься с людьми в церкви в прошлом или сейчас не совсем свободными. То есть тебе есть что им сказать.
Да, да, да. Хочу сказать людям, которые сейчас ведут двойную жизнь, которые сейчас, они вроде бы и в церкви, но они дома живут другой жизнью. Я хочу вам сказать, не теряйте, не опускайте руки, боритесь, идите вперед, все получится. Господь, написано, что хотение от Господа, Он влаживает в определенное время, Он влаживает, главное повернуться к Нему, главное сделать шаг, Он остальное сделает сам.
Игорь, спасибо большое. Время программы нашей подошло к концу. И я благодарю тебя за время, которое ты уделил мне, нам и нашим радиослушателям.
Спасибо.
И до свидания.
До свидания.
Я напомню вам, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня – Плохотниченко Игорь. А сейчас запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А также заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, глубинней всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и Господин.